«Бес», — обратился я к рогатому, но тому не понадобилось ничего объяснять. «Сейчас», — буркнул он и на мгновение исчез. «Спасибо». Все же поблагодарил я изменившего мне зрение беса, хотя, учитывая его не столь давнее злодеяние, этот поганец не заслуживает доброго к себе отношения. «Должен будешь». Разумеется, не смог смолчать этот прохвост. Но я проигнорировал его, сосредоточившись на источнике шума. Самого незваного гостя я так и не смог разглядеть сквозь дощатую ставню, прикрывающую снаружи стекло, но увидел нечто другое. Маленькое сверло, что проделало в оконной раме небольшую аккуратную дыру. Насыпав немного древесного крошева на подоконник, инструмент злоумышленника вскоре исчез, а вместо него в дырочку просунулась изогнутая тонкая проволочка с петелькой на конце и завертелась, подобно ужу, пытаясь зацепить запор щеколды. Понятно, чтобы сдвинуть ее. «Тут-то я тебе ручонки и оттяпаю», — с некоторым злорадством подумал я, перехватывая поудобнее фальшион, чтобы в нужный момент рубануть им наотмашь. Но вскоре я опустил меч, замаявшись держать его на весу. Ведь неизвестный злодей все не лез в окно и не лез, ибо никак не мог совладать с щеколдой. Постояв наготове еще какое-то время, я приподнял одну ногу и потер о другую. Пол-то довольно холодный, зябнут ноги. По-прежнему не дождавшись успеха взломщика, я сходил к кровати и обулся. Вернувшись к окну, вновь принялся ждать. Время текло медленно. В общем, сходил я за табуретом, поставил его у окна, уселся. Уставившись на мечущуюся вокруг щеколды проволочную петельку, стал за ней наблюдать. «Какого-то тупого взломщика послали», — сердито подумал я спустя час, отчаянно зевая и потирая слипающиеся глаза. «Он тут до утра провозится». К счастью, злоумышленник наконец совладал с запором и сдвинул его. Проволочная петелька исчезла в дыре, а через миг ставня медленно пошла вверх. На дюйм, не более. И тут же мягко скользнула на место. Я недоуменно нахмурился и почесал в затылке. Неужели моего ночного гостя что-то спугнуло? И я зря, получается, просидел под окном чуть ли не 2 часа? Подождав еще немного, ругнулся про себя и встал с табурета с намерением задвинуть щеколду и отправиться спать. Но не тут-то было. Оконная ставня вновь начала подниматься. Медленно-медленно. Злорадно улыбнувшись, я опять поднял фальшион. И тут же опустил его, ибо рук злодея так и не увидел. В оконном проеме возникла его измазанная чем-то темным рожа. Недолго думая, я быстро перебросил клинок в левую руку, правой схватил табурет. И с глубоким выдохом «На!» зарядил по чьей-то наглой роже. Как ветром ночнушника сдуло, только смачный шлепок спустя некоторое время до меня донесся. Ну как же, ведь лететь вниз целых 3 этажа. Прислушавшись к сдавленным ругательствам, которые, по-видимому, источали сообщники сунувшегося ко мне злодея, я довольно улыбнулся и поставил на пол табурет. Но не сносить же было и в самом деле незваному гостю башку. Потом хлопот не оберешься, доказывать здешним стражникам свою правоту. Захлопнув ставню, я защелкнул таки щеколду и отправился дальше спать. В изрядно поднявшемся настроении, надо сказать. С радостной мыслью о том, что кому-то из шайки угрюмого несладко перепало, быстро уснул, целиком положившись на надежного стража беса. Но нормально отоспаться эта рогатая скотина так мне и не дала. Вскоре опять разбудила, взволнованно завопив: «Просыпайся! Они уже и мага подтянули!» Я подорвался с постели, и в тот же миг на меня словно опустилась какая-то невесомая пелерина, побуждая сомкнуть глаза и уснуть. Но стоило воспротивиться этому чувству, как весь сонный дурман вмиг с меня слетел. «Не иначе какое-то простенькое усыпляющее заклинание применили», — смекнул я.
«Угу»,
— подтвердил мои выводы бес. «Тогда, значит, так». На ходу начал соображать я, направляясь к окну. «Надо этого мага недоделанного обмануть. Помоги ауру пригасить, чтобы одаренный счел меня спящим. «Я и сам умею, но, боюсь, это займет слишком много времени, и вся задумка сорвется. Сделаешь?»
«Сейчас все будет», —
пообещал, потерев лапки бес. «Погоди, дай до окна дойти», — придержал я Рогатого. Усевшись возле подоконника с фальшионом в руках на табурет, приказал: «Теперь начинай». Не знаю, что сделал этот прохвост, но я как бы и в самом деле погрузился в сон. В легкую такую дрему, не мешающую лениво размышлять, но не позволяющую даже двинуть глазом. Хорошо, что догадался усесться на табурет. Окно-то, похоже, опять тот же недоучка полез отпирать. Иначе с чего бы вновь битых полчаса с несчастной щеколдой возиться? Но теперь хоть ясно, отчего в прошлый раз вышла такая пауза между победой над задвижкой и попыткой проникновения в мою комнату. Взломщик только открывал окно, а лез в него другой злодей, скорее всего, головорез какой-нибудь. Так что я совсем не удивился, когда все в точности повторилось. Запор щеколды сдвинулся, ставня чуть приподнялась и опустилась. Лишь через несколько долгих минут окно вновь открылось, и в него сунулась чумазая харя, в которую тут же смачно врезался табурет. «На!» — выдохнул я, отправляя нового гостя в непродолжительный полет. Широко улыбнувшись, прислушался к разгоревшемуся внизу скандалу. «Похоже, кого-то там ругали, а то и били. Надеюсь, мага». Закрыв окно, я отправился спать. И больше до утра меня никто не побеспокоил. Достало, видать, у злодеев ума понять, что табурет у меня крепкий, его еще не на одну рожу хватит. С этими ночными происшествиями так и не получилось толком отдохнуть. Поутру прислуга еле меня добудилась, ломясь в дверь. Я с превеликим удовольствием продрых бы еще пару часиков, если бы дорога не звала. Внизу в зале, как обычно в столь неурочный час, было малолюдно. Едва ли дюжина человек сидела за столами, поглощая ранний завтрак, а принимал заказы и таскал еду с кухни один единственный паренек, сонно хлопающий глазами и едва не зевающий на ходу. Тьера Труно, понятно, за стойкой не оказалось. Ну да ладно, в другой раз выскажусь касательно надежности охранного периметра, которым он так гордится и через который по ночам спокойно пролазят всякие злоумышленники. Заказав поесть, намереваясь поплотнее набить брюхо перед выходом, я обратил внимание на кое-кого из сидящих в зале. На братьев Хайнс и русоволосого парня лет 18, обретавшегося с ними за одним столом. Не едят, не пьют, а вроде как чего-то ждут. И при этом нет-нет да бросают в мою сторону косые взгляды. Малость настороженный проявлением ничем не обоснованного интереса со стороны могущественных одаренных, я приступил к еде. Не торопясь перекусил, выпил кубок легкого красного вина и поднялся. Расплатился. Набросил на плечи свой новенький плащ, поднял походный мешок и посмотрел на магов. Но братья Хайнс проигнорировали мой взгляд. Пожав плечами, я развернулся и пошел к двери. Легко распахнул ее, ступил на крыльцо. Замер на миг, вдохнув полной грудью морозный воздух. И глаза сами на лоб полезли, едва я увидел расположившуюся посреди улицы, прямо напротив драконьей головы, баррикаду. Для ее обустройства кто-то 3 телеги с дровами пригнал и перевернул. А потом еще сверху всякой ерунды набросал. Старой битой мебели, стенового камня, половых досок и жердей. Ну и главное, из-за этой рукотворной преграды выглядывают разбойного вида бородатые мужики со взведенными арбалетами в руках. Хорошо еще, что перед преснопамятной схваткой с темным магистром я убедил беса раз и навсегда снять барьеры, ограничивавшие возможности моего тела в человеческих рамках. Только сверхскорость меня сейчас и спасла. Резко скакнув с места назад, я врезался спиной в дверь, под тяжестью моего тела распахнувшийся, и влетел в зал. Упал, как и следовало ожидать, на спину. И тут же резко ударил ногами по двери, захлопывая ее. Успел. До того, как с арбалетных лож сорвались нацелившиеся в меня болты. Ду-дух! Дух! Дух-дух-дух! глухо застучало по дереву через миг. Ошалело взирая на отливающие синевой каменные наконечники бронебойных болтов, пробивших толстенное дверное полотно и завязших в нем, я не удержался от непроизвольного возгласа, на диво точно характеризующего случившееся. «Нифига себе!» Опомнившись, перекатился влево и шустро вскочил на ноги, отбрасывая в сторону походный мешок и выхватывая из ножен фальшион, чтобы встретить, как полагается, своих заклятых друзей, устроивших мне такую незабываемую встречу поутру. Если они, конечно, решат вломиться в драконью голову. Пока не очень-то спешат. Не выдержав испытания ожиданием, я сдвинулся к ближайшему окну и осторожно выглянул в него, буквально краешком глаза. Высунулся на мгновение и тут же голову убрал, пока в нее не прилетело что-нибудь острое. Жаль, вот только чудо не случилось, и баррикада никуда не исчезла. Как и вооруженные арбалетами злодеи, засевшие за ней. Опустив фальшион, в данный момент совершенно бесполезный, ведь никто из бандюк не спешил ворваться в таверну, чтобы меня порешить, я потер лоб свободной рукой, обернулся и замер в полном обалдении, наблюдая картину всеобщего спокойствия и безмятежности. В зале хоть бы кто трепыхнулся. Все, как ни в чем не бывало, сидят за столами и упорно делают вид, что ничего не случилось. Вроде как такие происшествия в Римхале в порядке вещей. От избытка чувств и безмерного удивления всем происходящим я не нашел ничего лучше, как присесть за ближайший стол и заказать себе выпить. Ибо трезвому не понять, как такое возможно. Можно, допустим, оправдать случающиеся ночью драки и потасовки, но тут же бандюки прямо средь бела дня затевают настоящую войну. Улицы баррикадами перегораживают. С ума сойти. Да в Кельме за допущение таких безобразий всю стражу вмиг отправили бы на рудники. Без разбирательства. Всех и скопом. С пяток раз, медленно вдохнув и выдохнув воздух, я попытался успокоиться. Надо что-то думать, что-то делать. И как-то из таверны выбираться. Если я хочу, конечно, до сумеречника добраться. Мои беспорядочные раздумья прервало появление в зале нового посетителя. Приоткрылась побитая болтами дверь, и в зал бочком-бочком просочился какой-то мужик. В нем я тотчас опознал Пита, нанятого мной погонщика мулов. Увидев меня, он неискренне заулыбался и поспешил подойти. Сходу бухнул на стол передо мной небольшой кошель. «Забери!» Развернулся и устремился к двери. Опомнившись, я прекратил пялиться на кошель, который сам же передал Питу не далее, как вчера, и растерянно бросил ему вслед. «Пит, ты что? Мы же договорились вроде». «Не-не», — ожесточенно помотал головой обернувшийся погонщик. «Не было у нас такого уговора в свару с угрюмым влезать. Так что извиняй, но никаких делов у нас с тобой не будет. Нам с Примешом своя шкура дорога», — сказал и выскользнул за дверь. «Вот же!» — озлобленно выругался я и обхватил обеими руками голову. «Теперь непонятно, что и делать. Все планы пошли на смарку из-за этого поганого угрюмого. Вот как теперь быть? Как? Мне же без погонщиков не обойтись. А люди угрюмого, небось, по его приказу не только Пита, а всех обитающих в Римхале владельцев вьючных животных застращали. Ясное дело, для того, чтобы я никого не смог нанять ни за какие деньги и не сорвался в горы, проигнорировав ничем не обоснованные претензии местных бандюк. Да, задачка. Практически неразрешимая без устранения одной слишком хитроумной здешней скотины по кличке Угрюмый. Ведь пока погонщики будут чувствовать с его стороны угрозу, об их найме можно и не мечтать». Только вот как мне до этого мерзавца добраться? И порешить его без лишних глаз, с максимальной жестокостью, дабы остальные члены его шайки и в страшном сне помыслить не могли о том, чтобы продолжать совать мне палки в колеса. Ну да зверство какое-нибудь измыслить несложно. В крайнем случае можно совета у беса попросить. «Проблемы, стражник?» оторвал меня чей-то негромкий возглас от кровожадных планов в отношении отдельных римхальских бандюк. «А?» Подняв голову и недоуменно оглядевшись, я уставился на выжидательно смотрящего на меня Руперта, младшего из братьев Хайнс. «Проблемы, говорю», — повторил он и приглашающе мотнул головой. «Двигай сюда, разговор есть». Озадаченно нахмурившись, я помешкал, но все же пересел за стол, занимаемый парочкой магов и парнем, с целью выяснить, что вдруг братьям от меня понадобилось. «Ну и?» Спустя минут пять вынужден был я спросить, так и не дождавшись ни слова от этой троицы, взявшейся разглядывать мой необычный доспех с шипами на наручах и поножах. «Мы хотели сделать тебе одно крайне выгодное предложение, стражник», — с намеком протянул Руперт после того, как старший брат ему едва заметно кивнул. «И что за предложение?» Малость удивился я такому повороту дел. «Мы решаем твою проблему, а ты поможешь нам с нашей», — лаконично просветил Хайнс-младший. «А поподробнее можно?» — заинтересовался я. «В первую очередь, хотелось бы знать, о какой именно моей проблеме идет речь». «И ты еще спрашиваешь, о какой?» — удивленно приподнял бровь Руперт и с ехидством предложил, кивнув на дверь. «А ты на улицу выйди». «Нет уж, пока погожу», — помрачнев буркнул я, покосившись на никуда не девшиеся из дверного полотнища бронебойные болты. «В общем, так». Взял переговоры в свои руки Гедрих, Хайн-старший, оставив в покое свою треугольную бородку, которую не прекращал задумчиво поглаживать до сей поры. «Наше предложение заключается в следующем. Мы делаем так, что все претензии к тебе у Угрюмого и его шайки отпадают раз и навсегда, а ты взамен окажешь нам небольшую услугу». «Насколько небольшую?» Я крайне недоверчиво отнесся к такому заявлению. Да и кто бы повелся на такое? Взять на себя немалую проблему в обмен на какую-то ерунду. Ага, вот еще. «О, да всего-то и надо, что прогуляться в одно место тут неподалеку и забрать кое-что», — вмешался Руперт. «И в чем подвох?» — хмыкнул я. «Никакого подвоха», — заверили меня. «Так не бывает», — не поверил я и уточнил. «Куда конкретно нужно идти и что именно принести?» «Нужно добраться до одного из заброшенных поместий и изъять из него одну нужную нам вещь», — вновь переглянувшись со старшим братом, поведал Хайнс-младший. И замолчал, явно полагая, что я удовлетворюсь столь туманным ответом. «Нет, так не пойдет», — помотал я головой, делая вид, будто собираюсь подняться и уйти. «Или вы говорите все прямо, или ищете себе другого помощника в этом деле». «Хорошо, давай поговорим без обиняков», — помолчав немного, согласно кивнул Хайнс-старший. Направив на меня указательный палец правой руки с золотым перстнем с крупным опалом овальной формы, он со скрытой угрозой произнес: «Но учти, если кому-то станет известно хоть слово из того, что мы тебе сейчас скажем...» «Договорились», — перебил я его, равнодушно пожав плечами. Генрих еще несколько мгновений сверлил меня взглядом, будто пытаясь понять, что у меня на уме, а потом расслабился и махнул рукой. «Ладно, слушай. У нас есть вполне достоверные сведения о том, что в одном из заброшенных поместий в горах сохранился кристалл-накопитель, ранее поддерживающий охранный периметр. И этот накопитель как минимум третьего имперского класса». «Это вещь», — присвистнул я, имея довольно четкое представление о предмете, о котором зашла речь. «Одного такого накопителя, обычно изготовленного из магически структурированного кристалла, вполне достаточно, к примеру, чтобы позволить небольшой пограничной крепости продержаться несколько часов под массированными ударами полчищ врагов». «Вещь», — ухмыльнувшись, согласился со мной Руперт. «А отчего же вы сами не займетесь изъятием такого превосходного накопителя?» Поразмыслив, закономерно поинтересовался я. «Дело в том, что у нас есть твердая договоренность о походе на дракона с одним очень важным и знатным клиентом, что вот-вот должен пожаловать в Римхал», — пояснил Гейдрих, и с сожалением развел руками. «Так что мы сейчас никак не можем сорваться в горы. А та птичка, что принесла нам сведения о накопителе, довольно трепливая», — добавил его младший брат. «И долго держать свой клювик закрытым не сможет».
«Ясно», — протянул я, уяснив для себя суть намерения магов.
«А где это поместье находится?» — задумчиво потерев подбородок, спросил я.
«В 7-8 днях пути от города», — ответил Гейдрих. «Бывшее владение семьи Диггитав, если тебе это о чем-нибудь говорит».
«Говорит», — кивнул я, мысленным посылом вызывая перед собой карту Паларских гор. Вгляделся в нее, ища владение семьи Диггитав, а когда отыскал, тут же нахмурился, разглядев алый крест, намалеванный прямо поверх значка изображения поместья, о котором шла речь. Покосившись на братьев, Хайнс хмыкнул. «А ведь предстоящая работенка не так проста, как вы говорите, потому как место, где находится накопитель, имеет очень уж нехорошую репутацию».
«А кто говорил, что будет совсем уж легко?» — усмехнулся Руперт и успокоил меня. «Не волнуйся, нет там ничего особо страшного. Мертвяки по развалинам шастают, да и только».
«Этого мало?» — с нескрываемым сарказмом осведомился я, полагая, что любому разумному человеку понятно. Даже просто встреча с нежитью, не говоря уже о попытках вытащить что-то прямо у нее из-под носа, не может не быть крайне опасной.
«Скажем так, недостаточно, чтобы счесть это место действительно опасным», — вмешался Гейдрих.
Хлопнув себя по лбу, он досадливо поморщился.
«Ах да, мы, кажется, совсем забыли уточнить один очень важный момент. С тобой ведь отправится наш ученик, Стивен».
«Это я», — счел нужным обратить на себя внимание до сей поры не раскрывавший рта, но с интересом прислушивавшийся к нашему разговору русоволосый паренек.
«Он и займется мертвяками», — продолжил Гейдрих. «Расчистит проход к месту, так сказать».
«Ну, при таком раскладе эта затея перестает казаться чистой авантюрой», — сделал вывод я. Мельком глянув на ученичка, с сомнением спросил. «А он потянет бой с нежитью?»
«Потяну, не беспокойся», — самоуверенно заявил Стивен.
«От тех мертвяков мокрого места не останется».
«Стражник, вас никто не отправляет на убой».
Видя, что я продолжаю хмуриться, доверительно сообщил Хайнс-старший.
«Поймете, что не тянете это дело, вернетесь. Нас устроит и такой вариант. Ведь ваша неудача будет означать, что никто из местных также не сможет добраться до накопителя, если прознает о нем».
«Проще говоря», — вмешался Руперт, — «в крайнем случае нас удовлетворит и твердая уверенность в том, что кристалл никуда не денется до того момента, когда у нас у самих появится свободное время заняться им».
«Ну, вы уж постарайтесь нас не разочаровать, а то вернетесь, не сделав даже попытки выполнить поручение», —
по-отечески улыбаясь, наказал Гейдрих.
«Угу»,
— пробурчал я, обдумывая сказанное. «Предложение, конечно, занятное и очень уместное. Братья, похоже, даже не сомневаются, что я его приму. Но стоит соглашаться или нет, это еще вопрос. Надо уточнить кое-что».
«А отчего вы обратились именно ко мне? Неужели у вас не нашлось подходящих для этого дела людей?»
«Им платить нужно», — с откровенной ухмылкой поведал мне Руперт.
«А, ну да», — хмыкнул на это я.
«Нет у нас свободных людей твоего уровня, Стайни», — тихо проговорил Хайнс-старший.
«А нанимать кого-нибудь со стороны чревато. С тобой проще. То, как ты себя поставил в походе с рудокопами, вселяет уверенность, что накопитель, будучи добыт, в результате все же окажется у нас, а не растворится в неизвестном направлении вместе с наемниками».
«Что ж, это приемлемое объяснение», — удовлетворенно кивнул я, поняв, что здесь репутация сыграла на меня. И деловито уточнил. «Так сколько, вы говорите, я с этого буду иметь?»
«Мы решаем твою проблему, Стайни», — напомнил Гейдрих. «Причем, как ты понял, вне зависимости от результата. Ведь до накопителя вы можете и не добраться».
«Да еще и все обеспечение похода берем на себя», — вмешался Руперт,
приведя очень веский, на его взгляд, аргумент. «Так что тебе не придется потратить ни медика».
«Ага, ясно». Не проявил я особого восторга касательно сказанного, чем братьев заметно разочаровал. И совсем уж опечалил, когда вкрадчиво произнес: «Значит, вы твердо уверены, что не зарабатывая на этом вообще ничего, я притащу вам накопитель третьего имперского класса из тех, которые на рынке в лед уходят по 150 золотых?
Хорошо, мы накинем тебе 5 золотом, в случае, если вы добудете кристалл», — подумав и расстроенно вздохнув, сообщил Хайнц-старший.
«Лучше 10. Внес я свое предложение, сочтя такую сумму справедливым вознаграждением, учитывая, что братья меня еще и от проблем с угрюмым избавят».
5, не согласился Руперт.
«Да ладно вам, 10 золотых — это же совсем немного», — неожиданно встрял в начавшийся торг Стивен.
«Ну, если ты согласен, что недостающие до 10 монет мы срежем с твоей доли, а не с нашей», — ухмыльнувшись, выдвинул свое видение решения задачи Хайнц-младший с явным намерением заставить ученика пойти на попятную. Но тот, к некоторому моему удивлению, не отступил. Пожал плечами и махнул рукой.
«Да и пускай».
«Нет, но это тоже не дело, урезать доли тех, кому самая трудная часть работы предстоит», — возразил я, не испытывая ни малейшего желания заполучить в напарники человека, имеющего столь серьезный повод для раздоров, как неправильно поделенные деньги.
«Прекрати, Руперт», — осадил желающего еще что-то сказануть брата Гейдрих и обратился ко мне и Стивену. «Хорошо, не будем ничего урезать. Если преуспеете, ты, ученик, получишь свои 50, остальные, соответственно, 10. Ну и, разумеется, все добытое там, помимо кристалла, целиком и полностью ваше».
«Ну, если так, то я согласен выполнить для вас эту работенку», — поразмыслив, глядя на истыканную болтами дверь, наконец принял я решение. «В авантюру, конечно, ввязываюсь, но что делать? Братья предлагают реальный выход из той ситуации, в которой я очутился. И без крови, без которой явно не обойдется, если я самостоятельно займусь разбирательствами с римхальскими бандюками».
«Тогда посиди хотя бы до полудня в таверне», — сказал, поднимаясь, Хайнц-старший. «Пока мы занимаемся решением твоей проблемки».